Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет об обстрелах украинской энергетики, об издевательствах над Навальным в колонии и о том, как Путин прячется от россиян. Россия продолжает жестокие обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. О том, как выглядит жизнь без света, рассказывает научная журналистка Настя Травкина.
«Мы все ловим электроэнергию, как наши предки, дождевую воду. Включился свет, бежишь ставить на зарядку фонарь, телефон и пауэрбанк. Прошло полтора часа, кипятишь воду для термоса, вдруг выключат скоро. Когда нет электричества, мало где можно расплатиться картой, нужны наличные. Чтобы снять наличные, нужен банкомат, который тоже не работает при отключениях. Когда включают свет, я впрыгиваю в ботинки и бегу к банку, но там уже стоит человек 10. Я иду с наличкой на почту, оплата карты чаще не работает. Работает, даже когда включается свет. После выключения очереди на почту особенно длинные, человек по 30. Я успеваю в короткую очередь, человек на 10. А отправив переселенцам куртку и ботинки, с усталостью смотрю, как медленно движется очередь в разливайку воды. Ее тоже не разливают без электричества. И решаю пока попить из крана. У нас-то пока есть. Время жизни тратится на войну. Мир потрясают фотографии с украинских заправок, превращенных в пункты подзарядки, где в клубах проводов от смартфонов больные дети в курточках и сапожках дышат ингаляторами, подключенными к сети. В паспортном сервисе девушка жалуется коллегам. «Вожу ребенка в школу. То света нет, то тревога. Вчера вообще весь день не учились. Украинские дети тратят время на войну вместо учебы. Наша мама просыпается в 3 ночи, если дают свет, чтобы успеть помыться, закипятить воду и приготовить еду. Теперь мы знаем, что такое сухой душ, как военные или работники больниц. В Одесской области без света остаются 1,5 миллиона человек. Это целый большой город».
Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко на YouTube-канале «Утро февраля» тоже делится своим опытом жизни без электричества. По его мнению, атака на инфраструктуру Одесской области с помощью дронов объясняется тем, что России проще было ее реализовать. Кроме того, Россия рассчитывает дестабилизировать обстановку в Одессе, говорит Александр Коваленко.
В Одессе действительно очень сложная ситуация с электроснабжением. Вот даже сейчас я нахожусь в кафе. Это мой пункт безопасности. По сути, где есть Wi-Fi, где есть электричество. И в сутки примерно подача электричества составляет 2-3-4 часа, примерно где-то 8-часовыми перерывами. Это в среднем. Может быть и 9-10 часов перерыв от электроснабжения. В ряде домов имеется теплообеспечение. Водоснабжение есть практически в 95 даже более процентов случаев по городу. То есть с водоснабжением проблем как таковых серьезных нет. Дело в том, что, концентрируя удары именно по Одессе и Одесской области, российские оккупанты, скорее всего, пытаются концентрировать остатки тех возможностей, которых у них есть, что ракет, что дронов, в том направлении, где, по их мнению, наиболее эффективно таким количеством прорвать противовоздушную оборону. Поскольку, когда ты пытаешься прорвать противовоздушную оборону по всей территории Украины, мы видим, какая эффективность. Менее 10%. А что же до социально-общественной обстановки? То, к сожалению, в Одессе до сих пор присутствует достаточно серьезная прослойка пророссийски настроенных политиков, а также активистов, общественных деятелей, которые перекрасились после 24 февраля достаточно так быстро причем. Но активное ядро, дестабилизирующее обстановку, оно сохраняется.
В то же время обстрелы все больше сокращают число пророссийских одесситов, пишет публицист Борислав Береза.
Когда-то в Одессе было немало ватников и симпатиков русского мира, но после того, как российские ракеты оставили жемчужину у моря без света и электричества, социологи отмечают сократившееся количество русскомирцев до статистической погрешности. Кстати, Харьков и Николаев, в которых также были сильны симпатии к России, сегодня одни из лидеров по ненависти к русскому миру. Кремль смог сделать то, что не удавалось никому – перековал украинских русофилов в русофобов. Смогли твари, смогли. Но какой страшной ценой.
Российские пропагандисты тем временем злорадствуют и намекают, что Россия еще не отказалась от планов занять Одессу. Ольга Скобеева.
В Одессе больше не верят в светлое будущее. Город практически полностью обесточен.
Эдвард Чесноков.
Это может быть созданием условий, при которых максимальное количество мирных жителей покинет город накануне неких событий. Например, боев за город.
Американский институт изучения войны считает, что можно ожидать и других ударов по украинской инфраструктуре с помощью беспилотников. Аналитики института пишут, что российские войска недавно могли получить новую партию дронов, адаптированных к морозам. С другой стороны, Украина может в ближайшее время получить на свое вооружение американскую систему ПВО – зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Эту возможность комментирует военный аналитик Руслан Левиев на канале Майкла Наки.
Появился этот breaking news, да, действительно, о том, что Соединенные Штаты решили передать комплексы «Патриот» Украине. Пока я не встречал деталей, когда они их передадут. И сколько, вот это самое важное, типа, сколько они их передадут. Но вообще, вот эта вот ситуация, что, ну, наконец-то дождались, что согласятся передать «Патриоты». Опять мы попадаем в ту ситуацию, когда, казалось бы, надо было давным-давно передать. И опять, почему их не передавали раньше, мы об этом знаем. Потому что приводилась та же самая оговорка, что для обучения на «Патриоты» нужно там, типа, несколько месяцев. И, видимо, ожидали, что война закончится быстрее. И поэтому нет смысла передавать «Патриоты», потому что не успеют даже украинцы обучиться этому. Сейчас уже начинают понимать, что война надолго, и вот поэтому «Патриот» передают. И на самом деле «Патриот» все-таки, наверное, даже передать легче, особенно Америке. Америка там может свои «Патриоты», часть, которые стоят на вооружении, снять со своего вооружения, отдать Украине. Да, получается, как будто получается, Америка будет чуть менее защищена в этот момент, но как бы она от кого ей ждать ракетного удара? От Канады, что ли? Или от Мексики? Вот. Будет менее защищена. Но зато Украина будет более защищена за счет этих «Патриотов». Этот способ даже будет, наверное, более простой, чем искать где-то по Европе, может быть, Ближнему Востоку, по комплексу С-300 и договариваться, чтобы, типа, отдайте эти С-300 Украине, а мы там поставим вам когда-то там «Патриоты». Это вот такой способ было бы тяжелее. Поэтому, на мой взгляд, проще как раз-таки отдать сейчас американские «Патриоты», чтобы они встали там на вооружение и защищали небо Украины. Вот такое вот наше мнение сейчас по этой новости.
Если Украина действительно получит «Патриот», это будет означать, что Запад готов и дальше пересматривать свою политику сдерживания российской агрессии, считает публицист Андрей Никулин.
Для России посыл прост. Надежда на уничтожение или истощение украинской ПВО, на то, что закончится запас еще советских зенитных ракет, беспочвенно. Место С-300 и Буков займут западные системы аналогичного или лучшего качества, и боеприпасы для них будут поставляться в неограниченном количестве. Карта, с которой Москва связывала надежды на очередное чудо и капитуляцию Киева и Запада, будет бита. Или ищите новые инструменты для давления, или думайте о том, как договариваться. И еще один посыл. Раз начнутся поставки доселе запретных «Патриотов», о чем еще полгода назад нельзя было и помыслить, то значит невозможного больше нет. И если появятся новые направления давления на Украину, новые наступления, новые концентрации войск, то и другие невозможные кейсы расконсервируются, вплоть до предоставления Украине западной авиации и ракет средней дальности.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Алексея Навального уже в 9-й раз отправили в штрафной изолятор. На этот раз он пробудет там 12 суток за то, что произнес в разговоре с сокамерником нецензурное слово. При этом остальные заключенные и охрана колонии себя в таких словах не ограничивают, комментирует Навальный.
Это мое 9-е ШИЗО за 6 месяцев. Сегодня, кстати, ровно полгода, как я в этой колонии, и получается, что ровно половину времени я провел в ШИЗО. Эта путевка не самая беззаконная, в том смысле, что они все беззаконные, но точно самая циничная. Представьте себе, комиссия, сидит 10 мордатых ментов, каждый из которых не то что употребляет мат, а просто разговаривает на нем, в чем я всегда могу убедиться, стоя в коридоре, в ожидании рассмотрения моих дел и слушая возгласы, доносящиеся из кабинетов. И вот они, с трудом сдерживая смех, в буквальном смысле подхихикивая, разбирают мое асоциальное поведение.
Предыдущий выговор Навальный тоже получил за нецензурное слово. Он произнес его, когда вошел в тюремный туалет. В объяснительной Навальный написал, что никаким другим словом состояние этого туалета описать было нельзя. По этому поводу иронизирует блогер Сталин Кулак.
Помимо того, что администрация колонии – преступники, пытающиеся подорвать здоровье человека по надуманным поводам, так они, оказывается, еще и русофобы, запрещающие русский язык.
Чтобы еще больше попортить Алексею жизнь, к нему в изолятор посадили человека, который не моется. Навальный пишет, что в итоге занялся обучением соседа гигиеническим привычкам.
«Меня отдельно бесит инструментализация живого человека, превращение его в орудие давления. Активисты подбросили ему лезвие, чтобы у администрации был предлог закинуть его в мою камеру. Комбинация угроз, криков и призывов к совести заставила его умываться и чистить зубы. Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день». И так далее. «Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе».
Основатель сайта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин на канале «Ходорковский лайв» говорит, что давить на заключенных такими методами – это общепринятая практика в российских колониях.
Про то, что происходит с Алексеем Анатольевичем Навальным, мы знаем очень много. И сейчас совместно с Христо Грозевым мы проводим независимое расследование, результаты которого через какое-то количество дней или недель мы обязательно опубликуем. Мы прекрасно понимаем, как спецслужбы мучают Алексея Навального, насколько тоталитарный контроль за ним установлен. И вот то, что сейчас сделано, это очевидная провокация такого, с одной стороны, бытового конфликта, чтобы между Алексеем Навальным и вот тем осужденным возник какой-то конфликт на почве соблюдения, несоблюдения гигиены. И плюс ко всему, это еще попытка унизить Алексея Навального и попытка в том числе, там, чтобы какие-то болезни на него перенеслись. Я прекрасно помню, как много-много лет назад, по-моему, это был 2008 или 2009 год, когда меня за очередные жалобы, которые я написал на следственный изолятор, мне и устроил достаточно серьезные проблемы вот этими проверками по линии ФСИН и Генеральной прокуратуры, которая приехала в СИЗО, мне, чтобы отомстить, мне специально в камеру посадили человека с открытой формой туберкулеза. Ну, на непродолжительное количество времени, там один или два дня, я старался как бы дышать через какие-то там марли и так далее. Но они специально это делают. И это один из методов работы главного оперативного управления ФСИН России, которое, в свою очередь, подконтрольно ФСБ.
Трудно представить себе, что на свете есть люди, чья работа заключается только в том, чтобы делать подлости, пишет политолог Федор Крашенинников.
То есть на службе Российской Федерации есть люди, которые изо дня в день занимаются издевательствами над Алексеем Навальным. Интересно, что они о себе думают? Нравится ли им их срамная работа? Или там такие примитивные существа, что вообще без рефлексии?
Эту породу людей для работы в силовых органах вывели уже давно, пишет Татьяна Мэй.
Эта история с замученным, истощенным, лишенным свиданий с родными Навальным, которому гадят, подсадив камеру бомжа, напоминает, как портили жизнь Лидии Чуковской, уже совсем старухи, почти слепой, но обшарпаны стены, топтун у ворот, опасная стерва в том доме живет. Когда я об этом прочитала, не то чтобы не поверила, в общем, усомнилась, настолько это было дико. Короче, ей друзья присылали из-за границы фломастеры, это была невероятная редкость в Союзе, дефицит. Поскольку читать и писать она могла только с помощью здоровенной лупы и яркого черного фломастера, ковыляла на почту, платила 12 копеек, получала бандероль, в ней 10 фломастеров. Радовалась год, после чего трижды получила фломастеры, у которых бритвой были срезаны кончики. То есть кто-то сидел и 30 раз трудолюбиво сопя срезал кончики фломастера. Спецоперация, чтобы нагадить слепой старухе. Явно ведь по чьему-то распоряжению. Офицер, сотрудник могущественнейшей организации. В общем, поразилась я до глубины души, хотя многое уже про эту структуру знала. И этот несчастный бомж, делающий жизнь политзаключенного совсем невыносимой, хотя юридически придраться вроде не к чему, из того же разряда. Нагадить по-мелкому. Как харкнуть сзади на спину фраеру очкастому. Повадки гопоты. Тупой, ущербный, мстительный.
Оппозиционный политик Лев Шлосберг в интервью блогеру Илье Варламову на его канале выражает надежду, что Алексей Навальный выстоит и, несмотря ни на что, выйдет из колонии живым и здоровым.
Сейчас главное, что происходит с Навальным, это человеческая трагедия, это настоящая человеческая трагедия. Я один из тех людей, кто считает, что Навальный не ехал в тюрьму. Это моя личная точка зрения и по косвенным признакам своим, вот это мое восприятие. Я сейчас не готов в этом эфире, это касается каких-то личных вещей. Я видел несколько раз его жену, и я представляю себе, как она видит все происходящее. Не хочу этого касаться, но я почти уверен в том, что он ехал не в тюрьму. Но произошли события, которых он не ждал. И произошло то, что произошло. У меня есть претензии к Алексею, которые я готов высказать ему в личном разговоре и в публичном разговоре, вот хоть на всю страну, пусть выйдет живой. У нас есть существенные политические, культурные и этические разногласия с Алексеем Навальным. Это не отменяет, первое, оценки его как политзаключенного, абсолютной необходимости сохранения его жизни, здоровья и безопасности вот настолько, насколько это возможно, и это не отменяет готовности и способности вести с ним диалог.
Возможно, тюремный опыт парадоксальным образом сделает из Навального и Яшина более сильных политиков, пишет публицист Михаил Пожарский.
В колонии и Навальный, и Яшин приобретут качественный опыт общения с той Россией, которая в последние десятилетия была скрыта под флером городского изобилия, но в ближайшие годы будет вырисовываться все более отчетливо. В будущем нас ждет уже не протест рассерженных горожан, а протест рассерженных каторжан. И вот именно с этой публикой и Навальный, и Яшин смогут разговаривать на одном языке. Имидж политиков для хипстеров окончательно останется в прошлом. Теперь это будут серьезные мужчины, которые даже в лагере стояли за свои принципы, что, несмотря на заверения диванных экспертов, пользуются в той среде уважением. Они смогут говорить с заключенными, с мобилизованными, с контрактниками и со всеми прочими, кто останется разочарованным и обманутым. И будут более убедительными, нежели российские элиты, которые при всей словесной воинственности так и не доползли до фронта. Но о чем можно беспокоиться, так это о том, что тюремный опыт может делать людей сильнее, но он никого не делает лучше. Пройдя через такие испытания, люди неизбежно становятся более жесткими и бескомпромиссными. Впрочем, беспокоиться об этом стоит нынешним элитам и их обслуге. Одними иллюстрациями дело уже может не ограничиться.
С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст о том, что и как в последние дни обсуждали в сети. Владимир Путин в этом декабре не будет проводить ни прямую линию с народом, ни традиционную пресс-конференцию. При этом прямая линия с Путиным в России проводилась с незапамятных времен, когда он еще даже не был президентом. И столько же лет проводилась пресс-конференция с небольшим перерывом на президентство Медведева, отмечает в программе «Статус» на своем канале политолог Екатерина Шульман.
20 лет, без малого 20 лет, эта традиция не прерывалась. Большая пресс-конференция, на которую традиционно приглашаются и российские СМИ, и СМИ зарубежные, также у нас проходила каждый год, начиная с 2001, за исключением 2005 года. Но тут у нас был перерыв на премьерство Владимира Путина. То есть с 2009 по 2011 вот этих больших или итоговых пресс-конференций он не проводил. Традиционно большая пресс-конференция проходит в декабре.
Некоторые блогеры встретили новость об отмене этих мероприятий с облегчением. Алексей Шабуров.
Все последние годы во время большой пресс-конференции президента была только одна мысль – когда это дело уже наконец отменят. Жанр, очевидно, себя исчерпал и превратился в какое-то мучительное поле чудес. И вот свершилось – отменили. По другим причинам, конечно, но все равно спасибо.
Вместе с тем в этом есть и тревожный знак, говорит политолог Дмитрий Орешкин в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
В любом случае, это важно как некоторый знак проблем, потому что такое общество, которое построил Владимир Путин, это общество очень консервативное, оно основано в значительной степени на ритуале, и вот отказ первого лица от сложившегося ритуала, он создает ощущение дискомфорта. Вот такого консервативные структуры, они должны жить очень по правилам. Каждое 1 мая Центральный комитет Коммунистической партии публикует призывы к трудящимся, потому что иначе трудящиеся не знают, для чего им жить. Каждый там, 7 ноября должен быть парад, и люди должны стоять на мавзолее. Каждый Новый год должны приветствовать людей с сбоем курантов. Вот такая вот консервативно-ритуальная сторона, заимствованная от более примитивных структур, чрезвычайно важна именно для такого рода общества. И Путин создал свою вот эту ритуальную структуру.
До сих пор не назначена и дата третьего традиционного декабрьского мероприятия – послание Федеральному собранию. Причем тут дело уже не только в традициях, но и в том, что с таким посланием президент обязан выступать каждый год. Эта обязанность налагается на него Конституцией, отмечает редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Если прямая линия и пресс-конференция – это чисто пиар-мероприятие, то послание как процедура зашито в устройство российского государства. И если по какой-то причине послание не состоится, для элиты это будет очевидным доказательством того, что путинское государство сломалось из-за войны в Украине.
Если послания в этом году не будет, это будет примерно так же странно, как если бы Путин не выступил на фоне курантов, говорит на своем канале Екатерина Шульман.
Есть третий формат, который гораздо более официален. Он закреплен в Конституции Российской Федерации. Это послание президента Федеральному собранию. Это ежегодное обращение к, так сказать, расширенной бюрократии, к правящему классу. Что будет, если президент не обратится к Федеральному собранию в этом году? Ну, конечно, это будет довольно дико. Все это выглядит диковато. Когда эта вся практика отмен только начиналась, некоторые комментаторы видели в этом проявление какого-то специфического высокомерия, которое президент обуяло на этом этапе его политической карьеры. Вот, мол, не до того ему теперь, чтобы с кем-то разговаривать. Но понимаете, в чем дело? Три раза не до того. Это как-то уже выглядит несколько подозрительно. Ну, можно, конечно, себе представить, что человек как-то заперся в комнате, забился под стол из высокомерия. Он настолько вас всех презирает, что он не хочет вылезать из-под стола и никого из вас не хочет видеть. Ну, может быть. Но что-то в этом есть уже такое несколько подозрительно. А если с Новым годом поздравлять? Президент тоже не выйдет. Представляете себе?
Возможно, у президента в этом году возникли проблемы с содержанием послания, пишут многие комментаторы. Николай Подосокорский.
Дела в стране идут настолько превосходно, что в таком мероприятии сейчас просто нет никакого смысла. А хвастаться одними только достижениями и победами вождь по своей скромности и тактичности не привык.
Сталин ГУЛАГ.
Под конец года президент РФ все-таки понял, что что-то идет не совсем по плану. А если по плану, то не совсем по тому, по которому он планировал. Что-то настроения нет, я дома посижу.
Но есть и предположение, что Путин заболел. А может, причина и в том, и в другом, говорит главный специалист по слухам о путинском здоровье Валерий Соловей на канале «Игрянул Грэм».
Первое – это отсутствие содержания, потому что все вопросы, которые могли бы задать, это вопросы неприятные, отвечать на них нечего, кроме уже набивших оскомину и малоубедительных ответов. Это первое. Второе – это связано с физиологическим состоянием самого президента. Нет уверенности, что он сможет выдержать длительное интенсивное общение.
Многие комментаторы уверены, что проблема точно не в содержании. Просто потому, что Путин мог бы выступить и с каким-нибудь бессодержательным текстом. Как он с точки зрения нормального человека поступал уже не раз. Алексей Рощин.
Говорят, что обращаться особо не с чем. Вот Путин и завис. Но это да, с этим легко согласиться. Страна, очевидно, катится в тартарары, ввязалась в идиотскую войну, на ней вступила конфронтацию фактически со всем миром, потеряла все свои традиционные рынки сбыта, попала в тотальную экономическую блокаду, полностью уничтожила свою репутацию, изгнана почти из всех международных организаций, кроме ВОЗ. В общем, рассказать есть о чем. Но так не хочешь – не говори. Спой с трибуны песенку, расскажи стишок. Но как вот так просто вообще не прийти? Не выполнить одну из своих немногих конституционных обязанностей на полтора часа в год. То ли Путин впал в настолько глубокое уныние и депрессию, что ему уже стало на все наплевать, то ли он, что называется, окончательно отвязался и решил, что его уже вообще ничто не ограничивает. Как пожелаем, так и сделаем. То есть сошел с ума. Тревожно.
Публицист Александр Невзоров на своем канале говорит, что без давления извне Путин никогда не отказался бы от шанса поделиться с публикой своими геополитическими прозрениями.
Ох, что-то треснуло в механизме российской государственности. Наконец. Путина кто-то взял и отменил. Не будет целого комплекса событий, которые заряжали население на патриотизм, как Кашпировский заряжал перед телевизором «Нарзан» и кефир. Понятно одно, что отмена выступлений Путина произошла явно не по его воле. Он не способен добровольно отказаться от очередного бенефиса. По общему мнению, есть версия, объясняющая, что ему просто, видите ли, вот нечего сказать. Но эта версия, поверьте мне, пустой звук. Отметим, что ему всегда нечего сказать, но это его никогда не останавливало ни от прямых линий, ни от пресс-конференций, ни от посланий Федеральному собранию. И это вам кажется, что ему нечего сказать. У Путина еще никогда не было проблемы публично и долго толочь воду в ступе. 99% его выступлений абсолютно беспредметны, полностью бессодержательны. Это простое переливание из пустого в порожнее. Вот сохраняя эту стилистику пенсионера-конспиролога, который наслаждается тем, что слушатели в параличе и отползти не могут, он заливает и заливает.
Некоторые комментаторы думают, что Путиным овладела мизантропия. Павел Пряников.
В возрасте Путина в 70 лет Сталин тоже уединился на даче в Кунцево и остаток жизни провел в мизантропии. Вероятно, у всех российских правителей так проявляются издержки долгого правления, когда просто неинтересно становится жить и тошнит от одних и тех же лиц вокруг.
Татьяна Становая.
Чем больше сил и энергии уходит у Путина на глобальные темы, тем меньше у него желания растрачиваться на мелочи типа прямых линий или пресс-конференций. Я не думаю, что Путину нечего сказать, тем более, что говорит он в последнее время много. Скорее, психологическое нежелание отчитываться, отвечать на скучные и рутинные вопросы, тратить время на подготовку, играть доброго папу и прочее. Для внешних аудиторий он может и так сказать все, что посчитает нужным. Повод найдется, а общаться с внутренней аудиторией он не видит смысла. Пусть этим подчиненные занимаются.
Но на самом деле президент встречается с народом, только в более камерных форматах. На это указывают в том числе патриотические комментаторы. Андрей Перло.
Пресс-конференции президента в этом году не будет. И даты послания Федеральному собранию нет. Эмигранты так этим вещам радуются, как будто это они Путину запретили, а он послушался. Путин, между тем, обращается к народу едва ли не ежедневно. Завтра, к примеру, выступит на Совете по национальным проектам. Но это же совсем другое дело, разумеется.
Возможно, кроме патриотов, ему больше никто не интересен, пишет Алена Солнцева.
В моей ленте вижу прямо-таки обеспокоенность отказом Путина от предновогодней пресс-конференции. Люди делают выводы. Не тревожьтесь, вы просто надоели лидеру. У него теперь есть новенькие граждане. Владимир Путин до конца года планирует встретиться с руководителями новых регионов Российской Федерации. Запорожской, Херсонской областей, а также ЛНР и ДНР, рассказал Дмитрий Песков. Ему известна и дата этой встречи, но сообщит о ней своевременно.
Журналист Петр Козлов в газете «Moscow Times» утверждает, что Путин отменил пресс-конференцию лично, в последний момент, потому что не был уверен, что силовики могут гарантировать ему безопасность и отсутствие диверсии на этом мероприятии. С вами была Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг в подкасте «Цитаты свободы» я пересказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!